тобой поговорим.
Беседка. Беседка.
Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Беседка», и нас тут много сегодня. Вообще-то летом собрать на пятничную беседку ведущих довольно проблематично.
Да, все а здесь, хотят загорать, ну, греться на
отпуска,
солнышке.
Отпуска, тем более солнышко-то оно появилось вот несколько дней. Так что, думаем, Владимир Комаров, который сейчас у нас в студии вместе с нами, но уходит в отпуск с понедельника. Думаем, что он неплохо отдохнет, на солнышке пожарится.
Наоборот, не хочу на солнце, потому что на меня оно в этом году как-то очень странно влияет. Мне вообще очень хороша для меня была погода, которая была до недавнего времени. Это 20-22 градуса.
Приходи на работу, тут кондиционеры.
Да, вот поэтому я и остался в этой прохладной студии для того, чтобы еще и свой, скажем так, шкурный интерес удовлетворить.
Ну, кроме Владимира Комарова в студии Николай Лиханов.
Да, Екатерина Федосова.
Виталий Груздев со звукорежиссерским пультом.
Не в студии. Не в студии.
Но с нами.
Да.
А поговорить хотим вот о чем с вами. Такая новость появилась, что 6 туликов в течение суток получили острую кишечную инфекцию в результате отравления. Они купили фастфуд. Ну, фастфуд – слово не русское, но и слово «шаурма», которое они купили, тоже не русское. Поэтому я не знаю, что, как назвать. Они купили шаурму в палатке, в барсуках и траванулись как следует. Причем так сильно, что дело дошло до Следственного комитета, сотрудники которого выясняют уже несколько дней, выясняют обстоятельства произошедшего.
На себе проверяют наверняка. Ой.
Да, интересно, как они узнали. Тут разные версии звучали. Вполне возможно, что они просто пришли и увидели закрытую палатку, или, может быть, сами закрыли.
И о чем я подумал, я не знаю, за вас не буду сейчас говорить.
Да, ты скажи за себя.
У нас стало очень много в последнее время такой вот уличной еды такого плана. Взять хотя бы улицу Пирогова. Если по ней пройдешь...
Это целая аллея шаурмы, на мой взгляд.
Аллея шаурмы и шаурменов, которые ее делают.
Интересно, шаурмен это.
Да, и поэтому мы решили немножко сегодня поговорить о том, а есть ли вообще в Тульской области культура уличной еды, нужна ли она вообще? Потребляете ли вы продукты, что называется, стрит-фуд, то есть те, которые приготовлены на улице, прямо вот при вас?
И которые нужно есть на улице в том числе.
Да, да. Или же вы считаете, что это не нужно, хотя, по сути, вот эта вот уличная еда – это пища бедняков изначально, ее продавали во все века, и люди питались, если вспомним Гилеровского, например, Москва и москвичи,
да.
Та уличная еда, которая там описывалась, сегодняшней до нее далеко, ее было очень много, там, например, бабы сидели на котлах с тухлым мясом и продавали его.
Легкое продавали, вареное, там вообще, ну, была, конечно, вся еда натуральная, может быть, и не такая вкусная, а вот насчет тухлятинки, про которую говорит Гилеровский, которую пытались поскорее обработать термически и продать, вот интересно, существует ли это в наши дни? Мы все можем только догадываться.
Да, колбасные заводы называются.
Меня, например, даже другой вопрос интересует, чтобы узнать мнение радиослушателей, учитывая, что если взять вообще все многообразие стритфудов, да, фудтраки, которые тоже развиваются активно, ну, не в Туле, но, по крайней мере,
в Туле тоже есть.
В крупных городах, ну, у нас не так много, но в любом случае... Очень большое разнообразие как раз вот той самой уличной еды, ее видов, то есть, ну, можно и суп, извините меня, тоже подойти, купить, и также есть его на улице, то есть все что угодно. Вот какую альтернативу тулики хотели бы увидеть в той самой шаурме, которая сейчас на каждом шагу у нас? Напомним, телефон прямого эфира 36-54-79. Если из области нам звоните, добавляйте код ТУЛ 4872, можно сообщение нам писать на номер 8-900-773-773.
Помню, несколько лет назад в Москве начались как раз гонения на эту самую шаурму, с которой мы начали эфир. Ее запретили резко, и тогда, ну, люди-то остались, то есть шаурму запретили, а люди, которые ее делают, остались, и люди, которые ее едят, тоже никуда не делись. И начали писать, я как раз тогда учился в Москве, и просто изменились вывески, вместо шаурмы стало немного изменились палатки и вывески. Мясо в лаваши почему-то стали его называть. Сейчас все вернулось. Непонятно вот эти вот пути, дороги в Туле. Я до последнего момента думал, что, не вникая в это дело глубоко, думал, что у нас это запрещено. Так нет же, сейчас вот очень активно это все заворачивается в лаваши, поэтому я делаю вид, что это разрешено. Вот завернулось до того, что люди отравились.
Ну, мне кажется, справедливости ради можно сказать о том, что наверняка отравились и пирожками, которые раньше были, и шаурма, в принципе, заменила те пирожки, с которыми бабушки стояли на рынке, да, это и беляши, это и хычины или хычины, это и другие...
Про чебуреки сказал?
Чебуреки не сказал, но ты сказал сейчас, да.
Спасибо.
Еще есть такая штука, тоже, на мой взгляд, очень вкусная, я сейчас уже не сторонник такой уличной еды, хотя раньше, я помню, как только ходил на рынок, обязательно покупал что-то такое. Любил очень пирожки, а дома как-то вот не особенно это культивировалась еда, поэтому всегда какой-нибудь пирожочек съедал. Есть еще такая штука, как самса, есть хачапури, и вот эти вещи мне нравятся больше гораздо.
Целый словарик.
Да, целый словарик восточной еды, которая сейчас на улицах Тулы доступна в большом объеме.
Ну вот именно, что это восточная еда, но есть же и альтернативы. И одно время пытались запустить, ну, допустим, тот же фастфуд, стритфуд, ну, в виде блинов, грубо говоря. В Москве, да, есть определенные бренды, которыми этим занимаются,
да, успешно Москве, продвигают. Да, в Москве, в Питере, и но это вот очень вкусно, правда,
бы,
я
да,
бывал.
Казалось бы, просто, да, вот все там, ну, так плохо отзываются, там, допустим, от тех же гамбургеров, да, да. Там, чебуреках и так далее, и тому подобное. Но, по сути, блины тоже не очень полезная еда.
То есть, если конечно, так вдуматься... любая выпечка, она не очень полезная, особенно если это белая мука, да, как говорят диетологи и как говорят некоторые врачи, но...
Лаваш же в этом плане.
Ну, нет, лаваш... Подожди, а если мы будем разбирать шаурму, я вообще не очень могу представить, что там такого неполезного. Если бы там все было качественно, давайте вот так вот априори, все качественно. Помидоры, огурцы полезно, полезно. Лаваш, минимум каких-то там добавок и так далее. Вода да мука.
Вредно бывает не свежее мясо.
Да, вредно бывает не свежее мясо.
Вот и майонез.
А майонез нет, в нормальной шаурме.
В нормальной.
В нормальной.
А
давайте звонок, давайте звонок примем уже. Добрый день.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, вот вы все, как говорится, как плохой косарь.
Да, когда, давайте мы вас косарь, хорошего косаря послушаем.
Когда косит, да, по вершкам уйдет, это сбивает траву и все.
Дайте глубины, Юрий.
На лугах. Но это так, преамбула. Я просто хочу сказать, вот вы затронули культуру потребления. А ведь культура потребления, мне кажется, очередно, должна бы формировать культура приготовления и культура производства, культура торговли, которой нет. По этому случаю напрашивается прям вывод такой, почему сейчас
а почему
в
нет?
студии вы не пригласили санитарного врача по Тульской области?
Спасибо, Юрий, спасибо, хватит уже.
Да, культуры, как правило, нету. Вот
культуры
Юрий доказал.
Нету, это точно.
Ну, давайте, начнем с того, почему? Что прежде чем открывается какая-либо точка общепита, да, где готовят пищу, будь то улица, будь то ресторан, в любом случае проходит определенная проверка. Есть определенные санитарные правила. Если они не соблюдаются, идет штраф, иногда идет закрытие данного заведения.
Ну, так должно быть, по крайней мере. Да,
то есть, ну, я думаю, что за этим и так следят. Ну, вот случай в Барсуках, возможно, да, тут было упущение некоторое у ведомства.
Ну, смотрите, нет, может быть, это и не было упущение, но каждый день нельзя проверять любое заведение. И помните, недавно в одном
не
из...
Не нужно кошмарить малый бизнес.
Ну, и это тоже, но, с другой стороны, не нужно кошмарить, да, получается тогда и большой бизнес, если мы говорим о том, что многие сетевые магазины грешат тем, что, значит, какой-то вот фарш недавно был обнаружен индюшачий.
Сальмонеллу находят.
Да. Это находят в крупных магазинах. То есть, наверное, безусловно, тут должен быть не только контроль, но еще и совесть должна быть у производителей и так далее.
У нас есть сообщение на номер 8-900-773-773. Слушатель нам пишет: шаурму покупаю периодически, есть места у меня любимые и проверенные. Мне очень нравится шаурма, мне очень нужна, иногда и необходима. Я не скажу, что сейчас для бедняков 140 рублей за шаурму не прям-таки дешевка.
Ну, это действительно.
Хотя и очень сытно.
140.
Подпись Сандра. Я даже примерно представляю, где.
Нет, есть и по 100 рублей неплохая шаурма.
Ну, есть и по 200, и по 300.
Есть и по 300, и более 300 рублей стоит, когда шаурма.
Есть ли в Тульской области культура уличной еды? Нужна ли она нам? Спрашиваем наших радиослушателей, не санитарных врачей. Конечно, если они по ту сторону радиоприемника находятся, то можете тоже позвонить.
Мы рады всем.
Да, конечно, тоже можете рассказать свои истории. Хотя я уверен, что они из этих палаток не едят.
Почему-то. Ну, тут видите, какая
работа
штука произошла.
Работа накладывает отпечаток.
Барсуки, лето, пусть не таким, наверное, жарким
летом.
Не оправдывай. Нет, я к тому говорю, что в Туле таких случаев мне неизвестны, по крайней мере. Может быть, кто-то и траванулся. Бывали такие моменты, но не доходило до такого серьезного разбирательства. А здесь я бы действительно поостерегся покупать шаурму где-то на трассе, в небольшой палаточке, где, мне кажется, меньше контроля, чем в большом городе, в котором такие точки существуют. Ну, а вообще среди молодежи, насколько я знаю, сейчас вообще культ шаурмы присутствует. Есть всякие обзоры.
Но он еще в прошлом году начался, на самом деле, с мемов в интернете про шаурму, да. Показательный был случай. В начале этого года, когда одно заведение, которое только открывалось в Туле, объявило акцию, что все пришедшие в этот день получат ту самую шаурму бесплатно, и можно было наблюдать просто огромную толпу школьников возле вот этой палаточки, которая стояла там весь день.
Зимой, то есть это было холодно, все не услышали.
Не зима, по-моему, начало марта, но было очень холодно.
Было
очень
холодно,
да. Было.
Но тут видите еще какое дело. Когда схлынула очередь, это через несколько недель, я попробовал то, что они там делают.
Журналистский интерес, Николай.
Точно. Мне не понравилось абсолютно. Поэтому я говорю, что нужно в проверенные места, наверное, идти. Ну, что вот вокруг шаурмы, все, да.
Ну, потому что она и явилась информационным поводом.
Да. Тут вспоминаю, вот лет 20 назад, такой же культ, наверное, в Москве, правда, я про Тулу ничего не могу сказать, был культ слоек. Около станции метро открывались по 2-3 палатки, конкурирующие палатки слоек. И все люди стояли, жевали. Сладкие, острые, соленые. Потом это так же быстро, как это открылось, это схлынуло. Потом было еще веяние, я думаю, те, кто был в Туле, вообще его не заметил, как горячие крендели, которые также начали появляться. Палаточки. Ну, их, видимо, не брали, поэтому они сразу раз такие и свернулись. В Туле же в то время на Московском вокзале из картонных коробок торговали беляшами лет 20 назад. И мне вот эта вот картинка до сих пор в памяти стоит. Я никогда не гнушался беляшами, которые продавали из металлических коробок, но из жирных картонных до сих пор у меня содрогание от этого.
А я помню, кстати, если мы заговорили про старые добрые беляши и чебуреки, я как-то приобрел тоже на Московском вокзале чебуреки, которые были полусырыми. И это было достаточно давно.
И достаточно неприятно, я думаю.
Достаточно неприятно. И я был еще в таком возрасте, который, наверное, не позволяет прийти и потребовать деньги назад и так далее. И вот мы купили, мы их выкинули. Ну, действительно, когда ты видишь полукрасное мясо, и не любитель сырого фарша, может быть, кто-то просто любит и для них и делали.
Да. Беляши любительские.
Вот, мы о чем говорим? Вот все равно у нас шаурма, мы вспоминаем и проверенную уличную еду. Но я бы вот с удовольствием, кстати, купил бы какой-нибудь русский растягай с рыбой. Но их не продают же ведь. Не
продают места, надо знать.
Нет, подожди. Их продают в каких-то уже более, скажем так, стационарных, что ли, заведениях. Это уже мини-ресторанчики, но это не палаточки, не уличные.
Это в любом случае, если что-то приготовлено не на улице, да, вот не тут же при тебе это готовят, то это в любом случае может быть фастфудом, но это никак не стритфуд.
Абсолютно верно. И поэтому, растягая, я даже не могу представить, как их можно прям при тебе приготовить. Это достаточно длительный процесс, поэтому и не продают, наверное.
Ну вот недалеко Самсу готовят, и можно увидеть процесс за окошком.
Да.
Звонок у нас есть, давайте принимаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Я вот вас слушаю сейчас и смеюсь. Одни воспоминания остались у нас. Вспоминаю 50-е годы. Дело в том, что у нас в магазине Вот до Хрущева все было в Туле у нас. Икра вот пресная стояла в ящиках по 70 рублей килограмм. Была кетовая 34 рубля килограмм. А осетрина была 32 рубля килограмм. Это 50-е годы, я говорю. Сейчас вот вы говорите, у нас же ни одного продукта нет сейчас натурального. И травят и детей,
Вячеслав,
и
Вячеслав, послушайте, травят. Вот вы вспомнили то время, когда была икра. А вот была ли уличная еда?
Уличная икра.
Да, пирожки. На каждом перекрестке у нас на Трудовой сейчас... Пекировску. Пекли пирожки на каждой улице.
Жареные, да? Вот
жареные были. Старыми деньгами, вот 50-е годы они стоили 43 копейки, а 61-й год денежная реформа 6 копеек были.
Когда-нибудь травились? Вот прямо спрашиваю.
А это, я говорю, еще хорошие были, эти, вы говорите, чебуреки. Кафе «Лучный» Первомайское хорошие были. Еще до этого. Помните, какой лучше?
Да, и да. Вот, но это были другие чебуреки. Да. Это были большие чебуреки.
Я помню, мне просто дико.
Чебуреки рядом беляши.
Кому это?
Ну, уже не уличная еда.
Кому?
Спасибо большое, но ну, тут о качестве говорить мы не можем.
В пользе пирожков, которые в пережаренном масле готовятся, да, вот, ну, тоже, мне кажется,
пользы,
сложно
да,
говорить.
Да, пользы не особенно много, но главное, чтобы хотя бы это
вообще, наверное,
было не опасно.
Пользы.
Допустим, если брать, опять же, какие-то крупные города в России, ну, до Тулы, по-моему, сейчас не дошло все-таки, но популярность набирают, ну, так называемые гиросы, ну, то есть это греческая еда, ну, те же самые лепешки различные есть, там пита, там что-то еще такое, и тоже там добавляются просто куски мяса туда, много овощей. Мне кажется, что, ну, вот здесь, по крайней мере, в таком виде стритфуда, ну, ничего вредного как бы тоже нет.
Главное, чтобы хорошо готовили, и главное, чтобы была альтернатива. А вот так вот мы сидим на работе, хочется иногда есть, еды... Нет, что делать? Столовая не работает. Приходится идти на улицу, ну и что-то купить. Нельзя купить кусок мяса, приготовить негде. Нельзя купить макароны сварить. Ну, я так уже
Нет,
говорю.
Нет, можно, но инженер будет против, если мы разведем костер.
Можно купить макароны и заварить кипятком.
Ну, а тоже, а где польза?
Что касается вот пользы, да? То, что полезное, по-моему, оно не идет, потому что оно не продается. Появлялись же несколько точек уличные, кислородные коктейли не пошли, сразу закрылись.
Ой, я бы был постоянным посетителем, если бы где-то около нас появилась такая точка. Кислородные коктейльчики очень хорошо.
А, кукуруза вареная появлялась, вроде вреда особо нету. Закрылась, потому что не берут, видимо, такие вещи.
Мне кажется,
вещи.
Все еще есть.
Есть кое-где, да?
Но
есть.
Если только...
На пляжах,
На пляжах Тульской области, да.
Если только еще в довесок она...
Чурчхелла, чебуреки, кукуруза.
Если в довесок это продавать, безусловно. А так, если откроется палатка с одной кукурузой, вряд ли кто-то, конечно, туда... Вряд ли они будут получать достаточную выручку.
Главное
конечно.
Найти своего клиента, мне кажется. Узнать, где базируются люди, которые любят вареную кукурузу.
Да.
Звонок у нас есть, еще один. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Лена.
Здравствуйте.
Нет у нас культуры уличного питания. Мы сами ее убили. Я помню хорошее время, когда при каждом гастрономе обязательно был кафетерий, где можно было вначале за 12, а потом за 22 копейки купить молочный коктейль.
Да.
Придачу к нему, ну, какой-то пирожок.
Пирожок романтика.
Нравится. То есть выбрать, перекусить что-то можно. Там, где сейчас находится Тутанхамон ювелирный, была очень хорошая кулинария, где выносили очень хорошие, сдобные, рассыпчатые пирожные, сделанные здесь же. Я помню фабрику-кухню, где можно было, в принципе, очень прилично поесть. В свои студенческие годы мы ходили в кафе «Малыш». Там было очень хорошее мороженое. А в кафе «Луч», «Лучинушка» по соседству на Первомайской всегда был политех. Мы соревновались с ними в этом отношении, кто вперед займет место. Я училась в пединституте, первый корпус «Менделеевская». На углу «Менделеевской» и «Советской» была старая-старая булочная, в которую можно было всегда зайти и купить горячие бублики с чаем, тем же коктейлем, можно было выбрать те же пирожные, можно было выбрать что-то и посытнее, в том числе и растягай. Вот скажите, куда все это делось?
Да вот вы как описываете,
и
хочется вернуться.
Вот такую карту ушедших от нас, небольших, Но очень хороших точек общепита я могу создать прям вот по своей памяти. Только я не вижу в этом смысла. У нас даже уличных кафе нет. Вы пройдите по проспекту, вы посмотрите, где можно купить мороженое. И если даже ты его купишь, негде сесть, чтобы его съесть по-человечески.
Ну, сейчас
вот,
видите, да, я согласен, Елена. А вспомните,
спасибо.
Можно же еще вспомнить замечательные столовые, которые были. Я вообще за столовые, за еду, за домашнюю еду, которая
но
бы это, продавалась, вот опять, я бы с удовольствием пирожками...
Это не стрит-фуд, ну, это фаст-фуд.
Да, да.
Вот сейчас речь была именно о фаст-фуде, а не о стрит-фуде. Кстати, насчет тех же самых молочных коктейлей, осталась же точка, вот, которая сохранила тот самый, вот еще, который я помню 20 лет назад, вкус молочного коктейля, это вот на 9 мая магазин есть там...
Твой, да, я знаю, да, этот, да, магазин, но
вот,
сейчас
вот
там
те
не,
самые
не
аппараты,
такой он.
Ну, не знаю, вот когда я там покупаю молочный коктейль, вот я вспоминаю свое детство, например, когда вот 20, больше 20 лет назад с братом там в ту же Ниву на Первомайской заходили и обязательно покупали себе вот этот молочный коктейль и булочку. Вот. Это, да. По крайней мере, там все еще можно сделать.
Да, это есть, только стаканчики пластиковые уже меньше этого коктейля. Да-да, магазин новшества находится не так далеко.
Можешь взять стаканчик побольше.
А нальют тебе столько же, а стакан тут нет.
Смотря сколько заплатишь или как улыбнешься, не знаю, молодец.
Капитализм.
Просто
плати больше.
Уже Вячеслав дозвонился, и он сказал, что продукты не те немножко. И молоко немножечко другое стало.
Так, хватит брюзжать.
Да.
Хорошо.
Вот СМС-сообщение. Слушатель наш подтверждает мои слова. Кукуруза продается. Ищите в городе.
Я знаю,
любители
что
кукурузы.
Она продается даже и в магазинах, уже вареная, в упаковке, которую стоит только вскрыть и разогреть.
И вообще и растет. Тоже можно нарвать, самому сварить.
Кукуруза растет. На полях Тульской области произрастает кукуруза.
Да, и, по-моему, в Ефремовском
районе.
И
готовится быть съеденной в тульском стритфуде.
Да.
Вот, кстати, еще хотелось бы добавить пару слов именно про предложение стритфуда, допустим, в той же самой Тульской области, да, вот та самая шаурма, с которой мы начали. Но на самом деле, если посмотреть разные страны, то там разнообразие стритфуда не только на это влияет местный колорит какой-то, но и в том числе смешение этносов. То есть, чем больше, допустим, представителей какой-либо национальности там переехало в страну, ну, тем, соответственно, активнее они будут и какой-то стритфуд предлагать.
Вот поэтому я и сказал вначале, пройдите по улице Пирогова, те, кто давно не ходил.
Не по абрикосовой и на виноградной, как, да, предлагал Юрий Антонов.
Оцените местное население улицы Пирогова.
Кстати, опять же, вот мы возвращаемся к этой самой шаурме и к другим восточным пирожкам, будем так их называть. Они продаются не только в России. Показывали Францию. Стоит палаточка такая же с шаурмой. Ну, совершенно такая, только по-французски написано. Ля шаурма. Шаурма, да. Практически такой же парень с таким же куском вот этого мяса на вертеле специально для шаурмы. И вот он делает такие же вот колбасочки вот эти для хот-догов делают. В принципе, сейчас в этом плане наша страна мало отличается от Европы. И вот эта вот штука восточная приходит на замену местным стрит-фудочным продуктам, она заменяет
вот
и шаурма,
вот
и
вот,
вот эти все
штука,
вещи.
Штука, миграция, принесла шаурму всему миру.
Да, да.
Даже не то, что саму шаурму, а именно вот способ приготовления, кебаб так называемый.
Я вам больше скажу. Была палаточка в Санкт-Петербурге. Мы ходили из одного корпуса нашего университета, из академии, в другой. И рядом там была палаточка напротив вокзала. Там продавалась шаурма, там продавались различные восточные штуки и гамбургеры. Чем были примечательны восточные гамбургеры? Это была большая булка, которая разрезана там на две или на три части, не до конца, да, вот чтобы была какая-то связь, и она не разлеталась. И были две обычные котлеты, все это обильно поливалось кетчупом, обильно поливалось майонезом, и это было очень сытно, и глупые студенты, в том числе и я, покупали эту штуку, потому что это было много, но полезного в нем было
для
очень мало.
Для студента полезно все, если это можно съесть, не забывая об этом, это во-первых. А, допустим, если вот в какую-нибудь такую среднестатистическую столовую зайти, и там будут вот те самые гамбургеры. Чем они примечательны для меня? Тем, что в эти гамбургеры кладут вот котлетку такую, вот ее вкус я помню со школы, вот в школьной столовой вот именно с таким вкусом котлеты да, всегда давали, да. Вот, ну, это только в булочке.
В общем, это была смесь гамбургера, на вид гамбургер, а ешь практически шаурма. Там была тоже такая штука, как
какая-то овощи. У нас сегодня.
Я вспомнил, тоже вспомнил, около института продавали огромные хот-доги, такие российские хот-доги, половина багета вдоль и две сардельки, знаете, вот сардельки мороженые, которые рублей по 100 килограмм сейчас стоят, вот такие две они разбухают, они даже толще багета, но все равно их туда укладывали. И горчица, майонез, кетчуп,
вот
три соуса
теперь
вместе.
Теперь я хочу есть.
Вот, кстати, хот-дог не американское изобретение, нет. Колбасы и сосиски являются фундаментом исторической кухни Германии и Австрии.
Только хотел сказать.
Они доказали, да, что у них первые вот появились хот-доги, потому что их делали еще и для того, что вот как у нас делали калачи, для того, чтобы можно грязной рукой было держаться, а вот эту дужку выбросить. Так там же сосиску тоже не возьмешь грязной рукой, поэтому ее стали класть вначале в хлеб, потом в булочку. Кто-то очень умный, даже перчатки для сосисок придумывал, но они не пошли. И так остался хот-дог вот для того, чтобы можно было съесть спокойно сосиску в хлебе.
Хлеб не жалко, а сосиску не выкинешь.
Ну да, да.
Да, но... я угощу всех шоколадкой после эфира, поэтому вот обещаю.
Да, все радиослушатели уже такие, уже собрались и идут к нам в редакцию за шоколадкой от Владимира Комарова.
Я все-таки имел в виду вас. Мне не жалко, но просто шоколадки не хватит. Но если кто-то успеет, то, пожалуйста, в 2 часа.
Не можем не вспомнить о таком сегменте уличной еды, как напиток. Например, квас, который всегда продавался и сейчас продается на улицах Тулы. Газировка продавалась в советское время больше и активнее, чем сейчас.
Сейчас такие ретро-автоматы поставили.
Ну, мало, да.
Мало. Но стоят.
Было автоматов гораздо больше.
Как пили из этих автоматов? Там стоял стакан обычный, граненый, стеклянный, который можно было прополоскать с помощью специальной штуки в этом же автомате. И, мне кажется, ни у кого и мысли не возникало, что там какой-то стакан, кто-то из него может пить. Это сейчас все со своими стаканчиками там, или все-все вот такое одноразовое.
Потом стакан стали приковывать металлической проволокой.
Потому что ребята,
цепью
многие забирали этот стакан для распития спиртных напитков.
А потом появились на местах стаканов банки пол-литровые, куда, конечно, наливалось чуть-чуть, там я видел в автоматах. А в Туле, насколько я понимаю, был только один выбор с сиропом, без сиропа. Если кто-то что-то вспомнит, еще можно позвонить, рассказать. Для меня было открытием, когда я в Москве увидел в автомате тархун.
Вот как.
Да.
Это было событие.
Для меня было открытие, когда первый раз, когда-то давно, я увидел воду, обычную воду в маленькой пластиковой бутылочке.
Которую продавали, да?
Которую
продавали.
Ты думал,
что воду уж никогда не будут продавать?
Ну, я помню, что была минеральная вода в советское время, Краенка в стеклянных бутылках, ну, и остальные марки, не буду их перечислять, и вдруг обычная вода появилась, и она продается.
Я тоже думал, когда вот начали продавать воду в пластике, думаю, вот дураки, воду, русский человек никогда не будет это покупать. Вот так я ошибался.
А так,
ошибался
вот
в людях.
Вот эта вода из-под крана, иногда даже такого белого цвета потом, которая превращалась в нормальную воду, но сначала вот такой белесый оттенок от чего-то имела, то ли от хлорки, то ли от чего-то. Она, ее же пили, все воду из-под крана пили. Похолоднее сливали, я помню. И вдруг это все ушло как-то.
И вдруг рост онкологических заболеваний.
Нет, ну, действительно, не задумывались люди, пили вот эту воду, а может быть и действительно
как-то опять у нас ностальгия, а все-таки хотелось бы вернуться к разнообразию вообще стритфуда существующего и небольшой разницы. Юрий нам звонил, да, и начал про санитарных врачей. А если, допустим, взять некоторые страны, то там вообще можно положиться только на собственную удачу, когда ты решил у уличного продавца купить какую-то еду. В том же Таиланде...
Наша страна не входит в этот список.
Нет. Хорошо. Здесь все-таки можно понадеяться не только на себя,
ты,
но и
ты
на.
Ты вообще должен
на
полагаться. Есть такие страны, в которых, если ты попал, ты уже должен полагаться на собственную удачу.
Честно, я никогда не травился уличной едой. Вот никогда. Прям вот откровенно говорю.
Ну, мне тоже повезло в этом плане. Но, допустим, если возвращаться к тому же Таиланду, то есть Таиланд, на самом деле, ну, страна с очень большим турпотоком, и, соответственно, там сегмент уличной еды, он очень развит, то есть там можно найти вообще все что угодно. Не только там знакомые там шашлыки и шаурма, блинчики различные, морепродукты, даже жареные насекомые, там тараканы, саранча, личинки и так далее. И на все находится, собственно, свой покупатель. Вот, как я говорила, там вообще не проверяют ни на что. Нет вот санитарного контроля
там
за ними, допустим.
Там нет такой профессии санитарный врач.
И несмотря на то, что не проверяют, как я знаю по отзывам туристов, они все, наши туристы, туда едут, едят с этих вот мотороллеров, которые там развозят еду, я не забыл, как они называются, которую готовят там же. И никто... Мотороллер – это у нас. Мотороллер Тула, Муравей. А у них... Кстати, у них, наверное, наши же ездят еще.
Вполне.
Так никто не травится. Значит, человек, который готовит эту пищу, он своим именем, наверное, отвечает, потому что он этим занимается.
Ну, если будет какой-то прецедент, безусловно, его сразу, мне кажется, по законам местной страны как-то накажут. Есть еще у нас один телефонный звонок по номеру 36-54-79. Добрый день, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Валентина. Хочу просто поблагодарить руководство магазина «Глобус» за то, что там организовано очень вкусное питание, быстрое.
Ну, вы там, не... главное, Валентина, скажите, вы там не работаете, да?
Нет,
вот,
нет,
вот это важно нам знать было, да?
И не являетесь руководителем.
А то бы я ездила каждый день в этот магазин и перекусывала.
Спасибо большое за ваш звонок.
Но это, вот опять же, это фастфуд.
Это фастфуд, да. А мне, кстати, вспомнился опять Гилеровский и открытие Елисеевского магазина в Москве. Какие там были пирожки. Это тоже фастфуд, это не стритфуд, но тем не менее. Ведь мы сначала сказали, что все вот эти штуки – это больше для низших слоев населения, потому что в ресторан человек не всегда может пойти, и не все имеют на это возможность. Но тем не менее поставляли пирожки к царскому столу. Вот вам, пожалуйста, растягай.
Ну что, царь тоже ел пирожки, почему
конечно.
Нет? Почему
но он сам
нет?
не мог выйти, к примеру, на Хитров рынок.
Он сам
и
не
там
мог
кусок,
выпечь.
Кусок легкого купить у бабушки. Он, значит, посылал кого-то.
А говорят еще, что все могут короли, да?
Конечно, не все.
Не все, не все. Не только жениться плюви они не могут, но и поесть с площади.
На Хитровом рынке.
Звонок последний, примем на сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Тема очень хорошая у вас всегда. Дело в том, что я жила на Советской возле заводов. И у нас там, по-моему, Трудовая эта улица называлась раньше. Там пекли эти пирожки. Мы все называли их с котятами. Представляете, ну никто ни разу не отравился.
И котята вот это... были хорошими.
Ой, они какие были хорошие. Необыкновенные. И вот, по-моему, они стоили пятачок, потом 10 копеек. И знаете, что делали? У нас люди во дворе даже покупали эти пирожки и газировку. А газировка-то была не чита теперешней газировки, что в бутылках продают. Там несколько было у нее колбочек, где разные были напитки.
Вот сейчас
вот ответ
подобное,
Николай.
Да, какой ответ?
Ну, вот. Ты говорил с сиропом и без.
А, да, с сиропом
разные
без.
Разные сиропы, разные были. И вот где магазин был у нас, на около Филиппова, тогда Филипповский, ну, вы, наверное, так...
Галина Викторовна, не так много времени у нас остается, извините,
спасибо.
Пожалуйста, да,
а
что
вот
мы
эти
не дослушали
колбочки,
до конца.
Они, кстати, еще кое-где, по-моему, остались. И бабушки продают эту газировку.
Но колбочки, я помню, в магазинах, в стационарных.
Нет, на улице.
А вот, на улице. Не
или, по-моему, я видел в прошлом году точно двух бабушек из синих таких летних палаточек, когда они только летом работают, продающие газировку.
Но сейчас еще и фермеры тоже включаются в этот, скажем так...
Тоже продают газировку?
Нет, продают квас газированный, различный, и бярозовый.
А даже
и...
березовый.
Все, окончательно ушли от темы стритфуда.
Да, мы ударились.
Пришли к концу эфира. Спасибо всем. Екатерина Федосова, Владимир Комаров, Николай Лиханов, Виталий Грудев за режиссерским пультом. До свидания, всем удачи.
До свидания.